Это громко сказано, мой альбом. Потому что здесь, как понимаете, работа нескольких десятков людей. Начинал его мой первый учитель, это Юрий Егорович Родичев из Самары, издательство «Агния», и он же руководитель Центра духовной культуры Самары. Поэтому от него это все пошло. Он в свое время сделал центр Эриха в Самаре, а я на тот момент жил в Самаре. В принципе, с этого все началось. Это было 15... Нет, вру.
Родичев?
Да, Родичев Юрий Егорович. Это было где-то 17 лет назад.
А кто он?
Он философ, искусствовед, учитель, преподаватель. Интересный человек, который организовал Центр духовной культуры, создал издательство «Агния», которая выпустила огромное количество литературы, духовной литературы, литературы по искусству, от Джордана Бруно до основ буддизма, от подвижников до Платона. То есть очень много книг было издано.
В Самаре, да?
Да. Издательство «Агния», если вы откроете.
Ну, мне вообще знакомо.
На тот момент я появился, когда оно только начиналось, поэтому я участвовал в стройке, убранство помещений, то есть мы там создали восточный зал, залы по искусству и много других залов, где по сей день проходят выставки, проходят лекции. Это большой центр, центр духовной культуры «Радуга». Его можно открыть, он везде есть.
Да.
У меня, как у молодежи 90-х годов, было такое, ну, я сказал бы, абсолютно не философское и абсолютно не духовное подвижничество, как у всех тогда. Я искал себя, но...
Спасибо.
Поэтому вел такой неправильный образ жизни, неправильно питался, неправильно общался. И на какой-то момент я понял, что это не приведет меня к чему-то хорошему, потому что уже началось нехорошее. И я уехал в лес. Уехал в лес, прожил 2 года один в лесу. Для того, чтобы отойти от такого не очень доброго, то, что случилось со мной, я читал в лесу книги Иоанна Кронштадтского, Сергия Радонежского, вот так, наших подвижников.
А лес вас чего-то научил сам по себе?
Я жил в Хвалынске, был такой поселок Черемшаны, и там были заброшены 2 монастыря. Один женский, один мужской. И вот в мужском был санаторий, а женский был заброшен, там ничего не делали. И я там восстановил келью одной игумени. И за счет того, что я там восстанавливал, реставрировал ее, мне позволили там жить. И я там сделал себе огородик, поставил себе пасеку, сам себе зарабатывал на пропитание, читал каждый день духовную литературу, молился, обливался холодной водой.
Мы вот с вами тогда...
Лазил по деревьям.
Да, мы с вами тогда... Это же я тоже обливаюсь холодной водой, я это понимаю очень хорошо.
И для меня самое важное было, да, чтобы убрать вот этот грубый пласт, который на меня наложился. И какое-то время, вот 2 года я так прожил, я понял, что мне этого не хватает, и стал выходить с этого состояния, вышел из леса, поехал в Самару, так как я до этого там жил, и там вот стал искать что-то еще. На тот момент открылось очень много направлений духовных, и мне было интересно очень, а чем живут другие духовные направления. Это были и на тот момент от контактеров, сатиса и бабистов, людей, которые шли разными путями, там, кто Шри Аурабинда, кто Вивекананда, разные направления были, дзен-буддизм, даосизм, конфуцианство, суфизм. Мне это было очень сильно интересно, поэтому я пробовал все. То есть и там старался изучать, понимать, читать разные направления. И в конце концов пришел в центр Рериховский и увидел, что как раз Рерих старался объединять в своем учении, ну и вообще в своем подвижничестве религии, не делить их и не культивировать сектантские взгляды. Мне это очень стало близко, когда ты можешь общаться с людьми разных культур, разных духовных взглядов, именно по сознанию, когда ты можешь с ними говорить на своем языке. И для меня было очень важно...
И понимать.
Да, и понимать. И для меня было очень важно изучать и углублять эти знания внутри себя, поэтому я сел в самолет и улетел в Индию, не зная языков, не зная ничего, вот, и стал путешествовать по Индии. При этом как-то получалось еще делать какой-то бизнес, покупать какие-то предметы, и когда я их привез в Самару, то мы создали индийскую и тибетскую комнату на основе того, что было собрано. И, естественно, здесь появились добрые люди, которые что-то дали свое из коллекции. И так появились два зала таких довольно-таки хороших, где потом читались лекции по восточной философии. И так я стал...
А кто читал?
Читали сперва люди, которые находились у истоков. А потом подключился я и стал читать. Где-то около, может быть, полтора-два года я читал там лекции восточной философии.
Как они назывались?
Они разные. Были лекции, опираясь на то, что было в зале. Если это были скульптуры индуистских или буддийских божеств, то рассказывалась какая-то, как опора ума, рассказывалась история о этом подвижнике, и обучении, о направлении. Какие-то приходили сразу притчи, истории, легенды, которые тоже проговаривались. И в зависимости от аудитории, это были дети или какие-нибудь взрослые, уже им давалась такая смысловая нагрузка. Ну и, естественно, то, что было прочитано, то, что было прослушано на лекциях, и то, что впиталось, вот, как говорится, в самую суть, самое сердце, именно личное, это вот... Это было такое, как поделиться этой информацией или
тем багажом,
тем, да,
которым,
тем багажом, да.
Понятно.
И для меня было очень важно делиться.
А сколько времени вы были в Индии вообще в целом? И что значит вот вы исходили? Вот что это значит?
Первый раз я в Индии был недолго, может быть, две недели, но мне этого было достаточно для того, чтобы вкусить, так как я до этого очень много читал.
А что вы читали?
Разные учения, разные индуистские направления, например, Бхагавадгиту. У меня Бхагавадгита именно не в переводе Прабхупады, а вот в переводе Каменской. Это маленькая тоненькая книжечка, но она меня просто вот, я бы сказал бы так, поставила на другую ступень.
У меня такое серенькое издание Бхагавадгиты.
Она была красненькая. На тот момент я помню красненькая была Бхагавадгита. Я начинал с нее, вот, чтобы понять индуизм. И я так для себя понимал, что и в середине, когда я стал изучать другие индуистские направления, и в конце все равно всплывала Бхагавадгита. Потому что это глобальная книга, не от мира сего. Мне это на тот момент показалось и сейчас кажется. Ну и, конечно, здесь дополняли такие книги, как написанные Шри Аурабинда, Вивекананда, Махариши Махерши, Кришнамурти и многих-многих других.
Ну, вот у нас с вами разные, конечно, здесь подходы, потому что я-то слушала на своем дорогом и любимом философском факультете, на самом деле, такой вот строгий курс, да, вот логических систем индийской философии.
У меня вообще не подавалось никакой логики. Таких, да. У меня именно все приходило как по течению, так как она есть.
Ну, да, это
другой. Я не учился где-то в каких-то колледжах. Для меня был очень важен жизненный опыт. Просто элементарно жизненный опыт.
Нет, ну вот мне это понятно, но...
А потом уже...
Другой путь немножко.
Да, наверное, другой путь. А потом уже...
Нет, просто...
Потом почему-то вдруг суфизм. Мне очень стали симпатичны суфии. Я стал читать Идриса Шаха и многие другие там сказки, истории, легенды. А потом уже самоучение, искать учителей, какое-то там для себя выносить что-то важное. Потом дзен-буддизм. Который мне тоже очень сильно...
Да, дзен, конечно, это сильно.
Очень сильно подвинул вперед, вот, или назад, я так и не понял куда, но тем не менее он позволил мне как-то расширить мое сознание и перейти к буддизму вообще, к тибетскому буддизму. После тибетского буддизма это учение дзакче, которое на сегодняшний день мне очень близко. Которая опирается на то, что это, ну, так скажем, верхняя точка буддизма. Дзакчен – это так, как она есть. То есть быть здесь, сейчас, сегодня. Быть в осознанности и присутствии. В быть в естественности. И оно очень простое учение, но очень в то же время тяжелое. Оно легко изучается, в то же время очень...
Но трудно реализуется.
Да, трудно реализуется. Быть здесь сейчас сегодня, быть естественным, простым, быть без масок, да, это очень сложно.
Быть открытым, это очень
тяжело. Это целое...
Жить с открытой и живой кожей,
это очень целая круто. Тема. И
да, это большая тема.
Не хватит, может быть, этого диктофона, чтобы это заполнить.
Но она серьезная очень.
Это серьезная это тема, это отдельная тема, история и отдельный разговор.
А мы очень хорошо знали, Женя и я,
конечно.
Мы очень хорошо знали Аллу Александровну. И она, в общем, сыграла для нас такую довольно большую роль жизненную.
Для меня тоже Роза Мира сыграла большую роль.
Да, Роза Мира – это...
Это обязательно нужно было проходить.
Хотя на самом деле ее никто не понимает, ее все отвергают, но совершенно просто, когда ее начинают
это
отвергать,
путь.
Я думаю, что это просто дремучесть. Вот это такая дремучесть жуткая совершенно.
Но это ступень.
Да,
я
но
вам скажу,
это очень серьезно.
Кто-то может на ней остановиться, кто-то может пойти дальше, кто-то может расширять и понимать еще глубже это учение. Mm-hmm. Здесь нужно смотреть, как заходить. Потому что, например, я начинал с православия, но когда я стал изучать индуизм и буддизм, я стал гораздо лучше понимать православие и больше его любить, понимаете? Mm-hmm. Так же и здесь. Если ты начинаешь с какого-то учения и начинаешь идти дальше, собирать нектар, и если это твое учение, например, если ты следуешь какому-то направлению, то через другие учения ты начинаешь его глубже понимать.
Да, конечно.
Глубже ценить. Давайте, может быть, действительно, если вы хотите поговорить о Рерихе...
Нет, ну мы правда хотим поговорить, потому что лично для меня Рерих...
Не только о Рерихе,
да, то есть здесь очень много,
тем,
то есть, исходя из того, что вы сегодня о себе рассказали, да. Во-первых, у нас очень много точек соприкосновения просто.
Да, конечно, потому что Рерих это удивительная личность, которая до сих пор меняет сознание людей, это очень интересно и очень важно поговорить о нем.
Ну и не только о нем, потому что вот я сейчас читаю как раз одну очень любопытную книгу. Называется она «Рерих и Сибирь». И там вспоминают моего любимого. Там, ну, у меня такой немножко китайский путь. То есть китайский след есть. И там в этой книжке вспоминается Иокинт Бичурин. Это был... Не знаете, кто такой? Ой, ну что вы. Это был русский миссионер в Китае. Православный. Женечка, пока. Удачи. Ну, спасибо тебе. Это был русский православный миссионер в Китае. Причем это было время вот где-то, ну, приблизительно пушкинское, вот чуть-чуть позже, то есть он там появился, да? И китаисты, на самом деле, от него считают как бы начало русского китаеведения. Потому что все, что он был писателем, кроме всего прочего. И вот журнал «Московский телеграф», например, был такой Николай Алексеевич Полевой, очень интересный человек. Он публиковал его корреспонденции из Китая, как только он там появился. Но на самом деле он там действительно основал, в общем, чуть ли не так сказать, не православную церковь, потому что в Китае было очень много католиков, вот миссионеров, а православных не было. И он был одним из первых. И все наши ученые, вот я очень часто присутствовала на... Я не знаю, вот сейчас продолжается это или нет, потому что, в общем, наверное, у них сейчас все совершенно по-другому, но еще когда было советское время, была такая замечательная конференция государства и общества в Китае. И вот она как раз посвящалась Бичурину, потому что он был просто родоначальником китаеведения, на самом деле. И вот эта книжка «Сибирь», видимо, они как-то пересекались, либо с его потомками, скорее всего, потому что он, так сказать, был как православный батюшка, у него наверняка были дети, потому что там какой-то Н.Я. Бичурин. То есть это целая история. И Рерих с ним встречался, вот судя по этой книжке. То есть, в общем, это такая вот, как бы это его предшественники фактически по отношению к исследованию сибирского региона. Да, это очень интересно. А я не знаю, я вот взяла, по-моему...
Если мне не изменяет память, это была его первая экспедиция, потом он пошел в Монголию через...
Да. Потом он пошел в Монголию,
да.
Он изучал, и сын его изучал монгольский язык.
Сын его знал 33 языка.
Да.
Сын, да, и, изучал все, монгольский,
все
писал на монгольском.
Все востоковедение, оно на самом деле, в общем, вот...
Замечательный каллиграф. У него потрясающая просто вот каллиграфия на тибетском. Он великолепный знаток азиатских языков и вообще азиатской культуры. Он написал очень много трудов по Монголии.
Здесь просто очень интересно вот эти вот
сами по себе традиции, да, вот как они соединяются, разъединяются, как они интегрируются, потому что Россия, она как бы апеллирует вот к этой интеграции сущности. И это очень сложно, потому что вот получается, что европейская традиция, она куда более, ну, такая замкнутая, закрытая, я бы даже сказала. Это не значит, что она эзотерична, потому что она, естественно, ориентирована на рационализм. И в силу вот этой вот рациональности она как-то адаптируется. Но Юнг говорил, вот я читала специально юнговские все работы, потому что у него есть, так сказать, работа по вот интеграции Восток и Запад, он так и называется. Он как раз говорил, что мы должны, предупреждал о том, что нельзя очень сильно увлекаться вот этими восточными, да, а нужно как бы осознавать их через обращенность к своей христианской традиции. Вот меня это поразило.
Это, ну, на самом деле, оно все, да, естественно, так и так происходит. Когда человек, грубо если назвать, не летит, а пребывает в осознанности, то это действительно так оно и происходит. Ты никак иначе, как пропускаешь через свой культурный класс, через свое видение, в котором ты находишься. Поэтому здесь никуда не убежать. Далеко. Есть некоторые, ну, их единицы, которые слишком глубоко погружаются в это, и у них начинается мешанина, начинается там что-то такое в стиле видения, они начинают даже что-то делать свое, превращают в какую-то секту. Это.
Ну, поэтому... это такой процесс психологический, очень, да, очень понятный.
Юнг, он, наверное, остерегал от этого.
Да.
Чтобы, ну, люди не стали сектантами какого-то направления. Или...
Нет, у него там были другие. Он на самом деле, у него другая была забота, потому что это была послевоенная работа, а он работал с нацистскими преступниками. На самом деле, психологически, вот как врач. Он работал, потому что у них был совершенно, то есть это страшный опыт. Они же не могли ничего, и они хватались.
Но про это
вот
говорю,
за эту
у них
релаксацию.
Такая тупая, да, сектантская, да, вера, да, в какие-то, да, знаки, в какую-то мистерию, да, мистику.
Да, мистику, да.
Да, когда они вот...
Как реализм, они это...
Это не только немцы и нацисты, это вообще все поголовно думали, что там вот что-то такое, что они сейчас возьмут, и все. И или будут очень богатыми, или очень властными, или станут сверхъестественными.
Вот этот вот путь от... богатство к власти и обратно, он для них, в общем, такой отрезок, по-моему, единственный. Вот очень часто, ну, Герман Гессе, может быть, так сказать, вырвался из него, да. А все остальные, на самом деле, кратчайшее расстояние, надо сказать, по принципу, да, наикратчайшее. Так что, да. А Герман Гессе, да, он смог, он, так сказать, он выстроил какую-то пирамиду, какую-то сферу.
Ну, да,
очень
вот
интересную, да, несомненно.
Замечательные как раз рассказы, которые показывают именно эти вещи. Например, Сиддхартха, там прямо все как вот как надо воспринимать. Угу.
Так как же все-таки появился альбом? Когда вы стали собирать? Вот, кто
альбом
вам
появился, да, благодаря тому, что как раз Юрий Егорович, он стал снимать, брать разрешение на тот момент, это было, может быть, даже 20-25 лет назад. Он стал снимать картины, собирать это все в одно единое, и потихонечку так копилась база. Это были выезды в Америку, съемки частных коллекций, это были выезды в разные страны, по-моему, в 30 стран, где собирался Рерих по крупицам. Потом, когда уже созрела идея сделать первый альбом такой, то уже все активировалось и подошли более профессионально, более, так скажем, техника меняется, нужно уже снимать на другое оборудование. Что-то удалось переснять, а что-то не удалось переснять, потому что исчезло, испарилось, я имею в виду из частной коллекции. Поэтому большинство, конечно, снималось в Америке и в Индии. Там большое наследие Рериха и в Индии, и в Америке.
А где? Ну там вот в этом музее, да, Рериха, в его доме?
Помимо музея Рериха, где директор по сей день Даниил Энтин, это еще и было в частной коллекции в большом количестве. Так как, когда Рерих построил свой музей, небоскреб, и там были и тибетский зал, и выставочные залы, и залы для проведения аукционов, и там, естественно, были основные залы, это состояли из его картин. И когда он в 24-м году пошел в экспедицию, то один из его учеников, в дальнейшем оказался непорядочный человек, Луис Хорш, сделал так, что продал все картины на аукционе его издала. Естественно, все, что продавалось, все разошлось по частным коллекционерам и по сей день всплывает.
И на тот то есть момент... то, что вот еще есть что-то, что не обозначено никак, то есть да, не найдено
конечно,
еще.
У Рериха более чем, может быть, 7,5-8 тысяч полотен. Это только официально, как бы вот так. Но еще очень много, которые мы не знаем. Сейчас где-то проявилось, может быть, 4-4,5 тысячи. Это надо еще изучить точное количество. Но остальные тысячи мы не знаем где. Но сюда входит и графика, конечно. И по сей день происходят поиски. Благодаря вот этим каталогам двум проявляются люди, которые звонят, пишут и говорят, что у нас есть Рерих или у нас есть Рерих.
А вы как-то в интернете присутствуете? Как они вас находят, эти люди?
Конечно. Мы же в интернете, и идет продажа этих альбомов в Америке. Это первый и второй том. Да? Сейчас мы планируем делать третий том. Третий том – это каталог Резаны. В принципе, куда войдут все работы, которые были в этих двух томах, в маленьком изображении, чуть в большом изображении те работы, которые не вошли в каталог, и остальные изображения всех музеев мира, которые представлены Рерих. Это индийские, это финские, это болгарские, ну, все-все музеи. На территории России тоже несколько музеев, где представлены Рерих. Это музей Востока, это МЦР, русский музей, это Третьяковка, это Новосибирский музей, это многие-многие музеи. Это музей в Монголии, это музей, конечно, в Америке, музей Индии. Везде есть Рерих. Мы это все собираем сейчас, по крупице. И будет каталог Резоне. Полное собрание. Это уже будет каталог Резоне, первый том. И потом второй том мы будем уже собирать по мере...
Ну да, а вы собираетесь дополнить этот каталог какими-то публикациями чисто исследовательского характера? Вот то, что вам...
Вы знаете, изначально получилось так, что каталог составлял Евгений Маточкин. Ну, он как описание делает, такой рельховед.
Он составлял эту книгу, говоря,
вот он, «Сибирь и Рерих». Он эту тему ведет на сегодняшний день, но так как он уже такой человек старой закалки, он ведет, естественно, ее в своем таком стиле, вот как это было, может быть, в Советском Союзе и так далее. И мы оставили это, как она есть, понимаете? Здесь, конечно, нужен, может быть, новые... кровь, новое вливание энергии, новые какие-то
подход мысли, должен друг, быть, друга. Да, я очень
и мы часто это делаем, мы это будем делать уже отдельный каталог по Рериху, где будет как раз вот изложены такие мысли, где будет более интересно человеку что-то читать. Здесь-то в принципе читать нечего, здесь просто такой анонс. Какая-то там русская тема Рериха, или гималайская тема Рериха, или тема, связанная с учителями. И там чуть-чуть об этом, и дальше идут картинки. Здесь немножечко по-другому у него построено, не так, как мы хотели, но мы даже не думали об этом. Для нас главное, чтобы вышел альбом, пока вот такой, как он есть. А дальше уже подумать о каком-то конкретном отдельном проекте, где будут затронуты все эти вот глубины. И сюда подключить именно людей, глубоко изучающие наследие Рериха и интересно его преподносить. Еще не хочу сказать о Маточкине, он молодец, он занимается этим.
Нет, ну я это вас очень хорошо понимаю, потому что я очень хорошо знаю, как тяжело вообще на самом деле даже не отказываться, а вот снимать с себя вот этот вот марксистский, как бы, я даже не знаю, как это назвать, чешую. Такую вот марксистскую чешую. Это действительно сложно, потому что я как профессионал-философ могу вам сказать, что у нас, в общем, люди даже думать не умеют. Они не могут. Вот ты начинаешь
не
это говорить.
Смелости.
Нет. Это, понимаете, к сожалению, разум устроен автоматически. И тут, понимаете, это вопрос автоматизма.
Но здесь несколько, в принципе,
здесь,
пунктов,
ну, на самом отметить, деле, да. И для того, чтобы, так сказать, вот из этого вылезти автоматизма, для того, чтобы надо его, во-первых, прочувствовать в себе. И ты же машина, да, ты же не человек. Это же машина, которая вот заведена, и вот так вот она по этим рельсам идет. А тут нужно, так сказать, быть немножко свободнее. А свободным быть очень трудно.
Да, да, да.
Да, это, к сожалению,
такая свободная,
да,
творческая мысль должна быть.
Да, а здесь нужно, да, нужно вот чувствовать
личность,
да, чувствовать творческие задачи, чувствовать очень многие вещи.
Нет, я имею в виду, смелым быть нужно. Я имею в виду не это, а то, что соединять это с днем сегодняшним. Понимаете?
Конечно, конечно. Здесь, а это сейчас еще сложнее.
Да,
это еще сложнее.
Что,
потому что
здесь,
сегодня, да,
показать, да.
Вот у меня, кстати, был вопрос, между прочим, вот по поводу вашей галереи, название ее, просто вот как, почему вдруг возникло среди, так сказать, такого постмодернизма вообще, процветания, так сказать, вот этого, да, всего, почему вдруг вы обратились к академической живописи, так сказать, к
Нет,
академии?
Нет, академия художеств, просто это было,
да,
названо,
почему?
Потому что мы принципиально стали заниматься художниками, которые имели титул академика.
То есть вот этот альбом «Клиники красоты», вот,
да,
вот,
да,
вот, который...
Академики, то есть академики,
да,
академии,
да,
художеств, которые были,
да,
и
понятно,
модернистами,
поняла,
и авангардистами, и классиками,
понятно, понятно,
поэтому
нет, ну,
здесь
тогда...
мы не то,
то
что там
академические. То здесь нету, так сказать, следа традиции, да,
нет,
вот,
нет,
обращенности, нет, к академической традиции.
Просто человек как академик, который достиг определенного уровня и может уже заниматься творчеством, потому что ему дали титул, а дальше он идет в свободном плавании и может выбрать себе там любой путь. Путь импрессиониста, или модерниста, или классика, реалиста, то есть неважно. То есть он идет своим путем. Но в сути он получил образование.
Ну понятно, да, я понимаю.
Образование в Академии художеств,
да,
в Петербурге. Где получали образование Петров Фоткин, и Григорьев, и Экстер, и там все-все-все, которые занимались тем же самым авангардом.
Да, 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 да.
Поэтому там все проходили эту школу для того, чтобы понять, осознать, в том числе и Рерих.